эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линии разграничения. Следующий час с вами будет ведущий Александр Лащенко. Сегодня четверг, 12 октября. Ну а в ближайший час, собственно, поговорим о таком. Ранее, чтобы пройти или проехать через Майорск, не нужно было ни с кем объясняться.
Ради бога, это небо и земля, и нельзя сравнить с нашими зенеградскими.
Правда ли, что в Донецк завезли итальянское оборудование для металлургического завода?
Те, кто поставлял, не знал конечного пункта получения в итоге.
И сколько человек в Светогорске со страхом ждут приближающейся зимы?
Кто под кровать, кто ванну, это страшно.
Из плена боевиков все на выход. Об этом будем говорить сегодня в прямом эфире с нашим гостем, волонтером, который занимается вызволением украинских заложников на Донбассе, Олегом Котенко, и по телефону и советником главы СБУ Юрием Тандитом. Повод для разговора ранее: представитель России, бывший глава Госдумы Борис Грызлов, утверждал, что на переговорах Минска впервые подошли к полному решению проблемы заложникам, чтобы обменять всех на всех. Правда, точной даты этого решения господин Грызлов не назвал. Что это может быть со стороны российской стороны на переговорах в Минске? Блефами или действительно все заложники украинские могут оказаться на воле? Об этом будем говорить с господами Котенко и Тандитом. А телефон для звонков в студию 0-800-300-400-3. Все звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Ну, о наиболее интересных событиях в нашей программе сразу после выпуска новостей, с которыми готов ознакомить вас мой коллега Антон Шульга.
Добрый вечер. За прошедшие сутки в результате обстрелов позиции вооруженных сил Украины со стороны поддерживаемых Россией боевиком на Донбассе пулевое ранение получил один украинский военнослужащий. Как сообщает пресс-центр штаба АТО, военный госпитализирован в удовлетворительном состоянии.
По всей линии розмежування ворог порушував режим припинення вогню 41 раз. У чотирьох випадках застосовував важку зброю, і у переважній більшості випадків українські війська були змушені відкрити вогонь у відповідь.
В группировке ДНР утверждают, что украинские военные вечером 11 октября нанесли удары с систем ГРАД по селу Безымянное на юге контролируемой сепаратистами территории, а всего за сутки 24 раза нарушили режим прекращения огня, был убит один боевик. В группировке ЛНР насчитали более 200 боеприпасов, выпущенных со стороны вооруженных сил Украины. Тела шести неизвестных были найдены в районе села Теплое Станично-Луганского района, сообщила 12 октября пресс-служба прокуратуры Луганска. Области. На участке местности на глубине 2 метров под слоем почвы находились останки 6 человек, одетых в камуфлированную одежду. Установлено, что обнаруженные лица – это, вероятно, представители диверсионно-разведывательной группы незаконных вооруженных формирований, которые в конце 2014 года погибли во время боевого столкновения с одним из подразделений сил АТО, говорится в сообщении. Для выяснения причины смерти останки были направлены в Северодонецкое бюро судмедэкспертизы. 3 горняка погибли, 2 пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси на шахте в городе Шахтерске Донецкой области, что на неподконтрольной украинским властям территории. Об этом сообщает так называемая МЧС ДНР. Инцидент произошел вечером 11 октября в горной выработке в районе ранее ликвидированной шахты номер 16. В шахте на момент взрыва находилось 5 человек, говорится в сообщении. Парламентская ассамблея Совета Европы по итогам дебатов относительно украинского закона об образовании приняла резолюцию с рекомендациями для Украины. В решении ПАСЕ осуждает то, что Верховная Рада приняла закон об образовании без консультации с представителями национальных меньшинств. В документе ассамблея признает право Украины поддерживать украинский язык в образовании, одновременно подчеркивая важность защиты прав меньшинств учиться на родном языке. Недостаточно жесткая позиция Европы может отрицательно сказаться на ситуации в Крыму, заявил в эфире радио «Крым Реалии» крымско-татарский активист-правозащитник Синавер Кадыров. По его словам, в Кремле готовится обвинить всех крымских татар в радикализме, экстремизме и использовать вооруженный метод подавления несогласных на полуострове.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую также слушателей Громадського радіо, которые с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон 0800 300 403. Будем говорить о том, возможно ли достичь полного обмена пленными на Донбассе с гостем студии, волонтером Олегом Котенко и по телефону с советником главы СБУ Юрием Тандитом. Готовьте ваши вопросы по теме эфира, друзья. Ну а пока несколько иных, не менее важных тем. Раньше это был обычный поселок Донеччины, пригород Горловки. Чтобы пройти или проехать через него, не нужно было ни с кем объясняться, предъявлять документы, показывать вещи. Сегодня же здесь живут, наблюдая ежедневную очередь. Одни простаивают ее часами, чтобы попасть на неподконтрольную Украине территорию, другие, чтобы пройти на большую землю. День на пропускном пункте Майорск провела и моя коллега Дарья Куриная.
Ехать даже в Россию придется. Там пришли подбирать.
Украинский паспорт или
российский? Нет, не украинский.
КПВВ «Майорськ», 9 ранку. Черги на перетині лінії розмежування в обидва боки поступово зростають. Здебільшого люди їдуть, щоб зняти гроші, пройти фізичну ідентифікацію в Ощадбанку і купити ліки. Але у кожного, хто перетинає лінію зіткнення, своя історія. Олександр змушений їхати в Росію до хворого брата, але хоче зробити це за законом – перетнути кордон з української території. Тому і проходить зараз блокпост. Черга на вхід на підконтрольну територію. Олександр чекає, доки пропустять дружину і сина. Скажеться, що пройти контроль з боку групування ДНР стало складніше.
З тої сторони, да. Спросите, у кого хотите, сейчас там просто некому наводить порядок. Нету там таких законів, які б щось регулювали.
Олександр майже не вірить в те, що блокпости зможуть зникнути, тому сподівається, перетин КПВВ стане безпечнішим.
Хоча б не стріляли, тому що як-то ж наш сином проїжджали, от застрелили у них отак от буквально на глазах, от 7 метрів, от чоловіка другого ранили.
Нарікає на сепаратистські блокпости і Людмила, що їде в Бахмут з непідконтрольної території. Коли питають, чи є зміни в роботі КПВВ, жінка уточнює, про який бік лінії розмежування йдеться.
Этих, именно укропов, то ради бога, это небо и земля, и нельзя сравнить с нашими ДНРовскими. Здесь вообще и люди хорошие, я ничего не могу сказать, еще и посмеются.
На запитання, яких би змін хотілося жінці, вона впевнено відповідає.
Щоб це все кончилося, щоб ребята от пішли домой к жонам, а не стояли здесь друг друга убивали.
Пройти блокпост випробування неспростих, тому на Майорську стоїть намет допомоги. Тут працівники МНС консультують подорожніх, надають медичну допомогу, пропонують гарячий чай, а інколи й ночівлю. За словами рятувальників, час від часу люди залишаються ночувати в наметах. Хтось не встигає проїхати, а у деяких просто не витримують нерви. Не витримали нерви і у Тетяни з Горлівки. Жінці стало погано в черзі. В неї піднявся тиск, і працівники КПВВ привели її до намета, щоб зарадити і трохи заспокоїти. До Бахмута, куди вона їхала за пенсією і ліками, їй цього разу не вдалося дістатися. Через це жінка починає плакати, розповідаючи про своє життя по той бік лінії фронту.
Щоб назад повернути. Квартиру розбомбили. Дом розбомбили. Дочі мужа похоронили. Внучка сирота на Украине не платит, потому что мы там не живем. Но хотела лекарства там взять, там дешевле, чем там. Два инсульта за время войны.
Окрім працівників блокпосту, щодня за пересуванням людей споглядають мешканці селища Зайцеве, де і стоїть КПВВ. Біля двоповерхівки, двір якої оплетений виноградом, стоїть жінка з мітлою, прибираючи подвір'я. Це Любов Григорівна. Щодня вона виходить на двір, щоб навести лад. Каже, їй це допомагає не думати постійно про війну.
А отак живемо, боїмося, не живемо. Окна у нас повибіті, бачите, от, це саме, пленкою позакривали. Пленку, ведь ветры ж бывают сильные, пленку порвет, мы своими силами забиваем. Вот так и живем. Солдаты военные ходят тут, это самое, спрашивают, чего вы тут живете? Тут стреляют и бахают каждый день. А куда нам ехать? Старым, куда? Некуда. Дети наши тоже тут мучаются с нами вместе.
Поруч з будинком ще дві жінки, Віра та Олена. Вони намагалися поїхати, але повернулися в селище.
Нас повиїжджали, поверталися назад, нікому ми ніде не нужні.
Оу!
Страшно.
Сейчас уже не страшно.
Сейчас меньше стреляют.
Вот именно, меньше стреляют, и уже не страшно. А тогда было, если в подвале сидим, у нас двери простреленные. Я вообще так вот реагирую, вскрикиваю. Вот такое. Так что страшно, очень страшно было. Ну, а сейчас уже как-то привыкли.
Потише стало, конечно. Якби зовсім прикладилось, так вообще хорошо було.
Розповідають жінки, і вже за звичкою продовжують прибирати на подвір'ї, не звертаючи уваги на озброєних військових і на КПВВ, що одразу за їх дверами. Дар'я Куріне, Донбас Реалії.
В группировке так называемой ДНР заявили, что запустили Юзовский металлургический завод. Это предприятие расположено в самом центре Донецка и уже более 3 лет не работало. Лидеры сепаратистов утверждают, что оборудование для завода они привезли из Италии и обошли таким образом западные санкции против России. В группировке также заявили, что выплавленный продукт будут использовать либо для собственных нужд, либо продавать на экспорт. Сможет ли на самом деле Юзовский металлургический завод давать металл, выяснял мой коллега Дмитрий Донской.
Сепаратисты утверждают, что запустили Юзовский металлургический завод, который был остановлен еще в начале 2014 года. Из открытия сделали большой праздник. На кнопку старта на пульте нажимал глава группировки ДНР Александр Захарченко. По этому поводу в интернете выложено много фото и видеороликов. Но ни один из кадров не подтверждал, что металлургическое производство работает сейчас. Например, нет ни одного плана, где Захарченко был бы в одном кадре с плавильной печью. На ЮМЗ использовалось итальянское оборудование. Чтобы его заново запустить, необходимы оригинальные комплектующие. Советник главы группировки ДНР Александр Казаков заявил, что им удалось их завести.
Необходимо оборудование, а часть оборудования итальянская. Однако мы его привезли. Это называется «Привет санкциям».
Проживающий сейчас в Донецке профессор экономики Юрий Макогон подтвердил, что завод заработал и что привлечено около 1000 рабочих. Завести импортное оборудование на неподконтрольную территорию не проблема. Для этого существуют уже отлаженные схемы, заявил экономист.
Те, кто поставлял, не знал конечного пункта получения в итоге. Любая третья страна, не обязательно это Российская даже Федерация, допустим, Беларусь, Казахстан, покупает у итальянской компании какое-то конкретное оборудование. Купила. Потом на основании частных договоренностей, переговоров и так далее поставляет его туда. Ну и через границу, которую контролируют Россия и ДНР.
Откуда у группировки валюта на дорогое оборудование, неизвестно. Экономический эксперт Олег Устенко уверен, что это деньги из России. По его мнению, Россия и будет единственным возможным покупателем металла. ЮМЗ выпускает квадратные заготовки. Подобный металл уже используют в Европе в машиностроении. Но ни одна цивилизованная страна не пойдет на то, чтобы закупать металл у сепаратистов напрямую. Даже Россия не рискнет ставить на него свое клеймо, а будет использовать для внутренних нужд, считает Олег Устенко.
Россия купляет, Россия споживає, а власний метал вивозить на експорт, як воно і робило і до цього періоду часу. Ніде в іншому місці не можна буде продати цей метал. Якщо це випливе, то скандал буде такий, що навіть важко уявити, скільки треба буде країні той, що погодиться купувати цей метал, витратити коштів, які будуть взагалі, які будуть збитки від того.
Юзовський металургический завод сейчас контролируется группировкой ДНР и до середины 2016 года назывался Донецким электрометаллургическим заводом. Он находился в собственности российского ПАО «Митчелл». Эта компания владеет производствами в 11 регионах России. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Именно так, 0800 300 403, дорогие друзья, можете набрать этот телефонный номер и тоже присоединиться к обсуждению темы сегодняшнего дня. А тема является заявление вчерашнее, если не ошибаюсь, бывшего спикера Госдумы, сейчас представителя России на переговорах в Минске, о том, что действительно впервые за все время этих уже длительных переговоров вроде бы возможен полный обмен заложниками, пленными, как угодно их можно называть. При этом господин Грызлов не назвал точной даты, когда будет такое решение вопроса. В любом случае, заявление хоть и вчерашнее, но очень важное. Действительно, десятки, если не сотни людей, соответственно, множество их родственников, близких, наконец, ожидает решения данной проблемы. Действительно ли, возможно, в ближайшее время полное освобождение украинских заложников на Донбассе? Об этом мы сейчас в студии прямого эфира поговорим с руководителем группы содействия обмену пленными, волонтером Олегом Котенко. Приветствуем вас, господин Котенко.
Добрый день.
Также ждем по телефону присоединения к нашему разговору советника главы СБУ Юрия Тандита. Это будет несколько позднее. Надеемся, связь нас не подведет. Олег, у меня вот такой первый вопрос к вам. Прежде всего, вот сегодня 12 октября 2017 года. Сколько украинских заложников, пленных сейчас на оккупированном сепаратистами, а главное, точнее сказать, России и Донбассе пребывает?
Ну, давайте говорить о том, что точную цифру не скажу ни я, ни, наверное, наши правоохранительные органы, потому что эта цифра каждый день практически меняется, потому что у нас заложники попадают, люди в основном гражданские, за проукраинскую позицию, и эта цифра меняется. Естественно, обращений в Центр пресс-службы безопасности по освобождению военнопленных, как бы эта цифра каждый день новая. Но единственное, что могу опять-таки апеллировать теми официальными цифрами, теми неофициальными цифрами, как, ну, которые вообще существуют. Официальная цифра, вы знаете, что 88 человек эти непризнанные республики уже признали. Это очень, скажем так, большой прогресс украинской делегации, которая представляет Украину в Минске. Потому что 88 человек уже однозначно будут дома. Единственное, что вопрос, когда это будет. Хотя мы выставляем цифру совсем другую. Мы показываем, что это цифра около 160 человек. Взамен, естественно, более 300 человек мы подтвердили, то есть мы это украинская сторона, той стороне, что мы в готовности передать им в обмен на наших людей.
Которые... Сколько, давайте уточним туда, сколько получается? Тут 160, по вашим данным, украинцев, а туда вот...
Мы просим просто не подтверждать этих людей.
То есть там, ну, там больше в любом случае, да,
если быть? Да, естественно, но опять-таки мы говорим об официальных цифрах, потому что как бы у таких организаций, как наша, у нас свое видение дела, и мы реально понимаем, что есть люди, которые не обращаются в официальные органы, то есть из-за боязни, из-за чего-то, а наша цифра, естественно, больше. Это цифра около 300 человек.
Даже 300?
Да, 300. Большая часть, конечно, это те люди, которые мы видим на фото-видео, это наши военные, еще с 2014 года, с 2015 года пропавшие, то есть мы видим, что они живы, значит, мы как бы говорим о том, что мы хотим их видеть, и чтобы они их признали. И большая часть это все-таки гражданские, это те люди, которые не попадают в поле зрения, скажем так, правоохранительных органов и вообще государства Украина. Это те, которые попали, и они в надежде, что их отпустят там сегодня или завтра. Вот. И таких вот мы считаем, что около 300 человек.
Но, это что касается цифр. Олег, насколько я могу судить, может, я что-то пропустил. Хотел бы пропустить, но, к сожалению, наверное, я прав. За последние полгода, несколько месяцев этот обмен очень такой вот, ну, 1-2 человека, не более. Так?
Но опять-таки мы будем говорить о двух категориях освобождения. Я не буду говорить об обменах, да, освобождениях сейчас, потому что неважно, как человек окажется дома. Официально очень мало спецслужбы показывают то, что они делают. Но я вам с уверенностью говорю, что...
Процесс продолжается, да?
Да, процесс обмена. Продолжается, да, обмена. И опять-таки многое не говорят. То есть как бы ни мы не говорим, ни кто-то еще. Человек оказался дома, это очень хорошо. То есть мы вычеркнули его там со списка Минска или вообще со списка даже непризнанных, это очень хорошо. Потому что есть определенная схема работы, когда об этом говорить просто не надо.
Но в эфире это сейчас очень... для наших слушателей можете озвучить за последние, например, полгода, сколько украинских заложников, заручники украинской мовы, сколько удалось освободить из плена?
Ну, давайте мы будем говорить о том, что в месяц 1-2, а то и 3 человека однозначно. То есть, как бы я не могу вам ту точную цифру сказать, потому что есть то, что идет и мимо нашей организации. То есть, люди возвращаются домой.
Скажите, пожалуйста, Олег, вы, конечно, не политический эксперт, вы человек, который своими усилиями пытается, и не безуспешно, освобождать украинских заложников, но все-таки, как можно оценивать это заявление Бориса Грызлова? Это впервые такое прозвучало с уст, причем российского представителя, что могут всех заложников, ну, конечно, в результате обмена освободить. Что это может быть?
Ну, вы здесь правильно сказали, ключевое слово «российское».
Так,
то да. есть российского. Если раньше, вы помните, да, никто из тех представителей, которые были представлены в Минске или вообще из России, они не говорили о заложниках вообще, то есть о пленных, о заложниках. То есть это говорит о том, что по всей вероятности произошло то, чего мы, в принципе, все ждали, что Россия все-таки признает, что от нее зависит освобождение наших людей. И когда об этом говорит Грызлов, ну, по крайней мере, для меня это хорошая тенденция. Хотя эта тенденция уже положительно уже, ну, как бы движется, наверное, с апреля месяца этого года. Удачные переговоры, давление на Россию, возобновление санкций. То есть показывают России, что, ребята, вы должны что-то делать и что-то решать. Если не будет решено, то, естественно, России это не будет на руку. То есть... Поэтому обращайте внимание, что везде, где бы только ни было, там, представители Украины на любых там, международных каких-то ассамблеях, вот, на уровнях высоких, там, переговорных, да, всегда разговор ведется об заложниках. Вот Петр Алексеевич Порошенко недавно.
В Страсбурге.
Да, в Страсбурге. Да. Тоже заявил о том, что, ребята, мы хотим, окажите нам помощь, потому что мы действительно понимаем, если бы это были, допустим, террористы, которые находятся в так называемых ДНР, ЛНР, наверное, мы бы уже нашли бы подходы. Но так как все это курируется из Москвы, нам очень сложно вести переговоры, это мы официально заявляем.
Олег, каковы условия содержания украинских заложников сейчас на Донеччине, Луганщине, оккупированных?
Ну, у каждого по-разному. Я хочу сказать, это лучше, чем в 2014 году, когда они были, пребывали в плену у так называемых полевых командиров, да, те могли их держать где угодно, то есть в ямах, в гаражах зимой и все прочее. То сейчас практически все заложники, которые есть, они находятся ну, в более-менее сносных условиях. То есть это может быть следственный изолятор, это может быть специально подготовленные так называемые тюрьмы МГБ, вот это камеры, у них есть питание, то есть как бы их выводят на прогулки, то есть даже у некоторых есть возможность получать посылки, то есть как бы наша организация то есть, сумела она настроить вот этот вот ход передачи посылок, то есть очень тихо, очень без разного пиара какого-то там, да, мы передаем это, делаем, и люди знают, что за них Украина не забыла, потому что зачастую боевики работают с умами наших ребят и говорят им, что вы никому не нужны, вас никогда не поставят в список, вы никогда не будете обменены. Но когда человек получает, там, скажем, даже там ту же зубную щетку или там бритву, вот, со стороны Украины, это сразу, ну, как бы, идет на пользу его волевым качеством.
То есть, если использовать терминологию, которая появилась еще со времен так называемой русской весны 2014 года, не на подвале сидят, да, ребята?
Ну, подвалы, чтобы вы понимали, это место ниже обычного здания, то есть, как бы, это полуподвальное помещение. Почему пошло подвал? Потому что на улице Щерца, в бывшей службе безопасности Украины, людей содержали именно в подвальном помещении. Сейчас в городе Луганске в таком же подвальном помещении содержат наших военнопленных. Все равно держат там же, да? Ну, по большей части, то есть, сейчас многие, которые получили срока, они переведены в колонии, там, в 97-й колонии находятся наши военнопленные, они не получили срока, они находятся в отдельном месте. 32-й колонии города Макеевки, там то же самое находятся наши военнопленные, но у них уже отдельный барак, то есть они прошли определенную процедуру, как они там называются, там фильтрации и все прочее, то есть у них уже отдельный барак. Есть люди, которые вообще ну, в других находятся ИТК непосредственно в Донецкой области, то есть и условия у каждого разные. У кого-то хуже, у кого-то лучше, у кого-то налажена связь с внешним миром, у кого-то эта связь не налажена, но тем не менее мы понимаем, что они в условиях, в которых, ну, по крайней мере, они не умрут там от голода или их там не будут избивать, скажем так.
Они некоторые, по крайней мере, насколько я могу судить, сидят, с позволения сказать, я прошу прощения за такой глагол, в перемешку с зэками или нет?
Нет. Как раз таки вот этого буквально вчера я вел переговоры, то же самое с ними, нет. Многих уже получивший срок боятся, чтобы они не попали в зону непосредственно к уголовному элементу. Нет, они все находятся в отдельных помещениях, в отдельных бараках, то есть как бы у них, правда, и отдельно их охраняют, то есть у них нет таких вольностей, как могут себе позволить те заключенные, которые находятся и отбывают наказание непосредственно в этих лагерях.
Ну вот и вчера передавали средства массовой информации заявление Захарченко, лидера боевиков Донеччины. Если верить этой информации, он публично заявил о готовности расстреливать так называемых украинских диверсантов, если попадут эти диверсанты в кавычках в руки так называемой ДНР. Это может очередной блеф. Захарченко много чего говорил и о готовности Киев брать, и об объявлении Новороссии, Малороссии. Тут не нужно перепутать, что там советовал ему Сурков. Или это может быть серьезно? Тот же Моторола, ныне известно, где он находится, он же не только на словах грозился убивать украинских пленных.
Ну, то, что говорит Захарченко, то есть, как бы, нельзя принимать за чистую монету по нескольким вопросам. Многие подразделения непосредственно не подчиняются ему, но есть и подразделения, которые действительно подчиняются непосредственно Захарченко напрямую. Будет ли он расстреливать? Вряд ли. Он то точно так же боится, там, Гааги, как и все остальные военные преступники. Вероятнее всего, если это и будет происходить, это, то, вероятнее всего, я не хотел, чтобы это происходило, это может быть где-то на поле боя, где можно оказать помощь человеку, просто военный может скончаться просто потому, что ему эту помощь не окажут. Вот такое вот может. А вот так вывести и поставить к стенке и специально расстрелять, сомневаюсь, блеф. Блефует.
То, что с Броновицким сделал тот же Моторола. Да. До этого, надеемся, не дойдет.
Ну, там была совсем другая ситуация. Это были...
После боя сразу?
Да, так? Это сразу после боя. Это нервы людей. Как бы
Это, наверное... Все равно немножко... огромная трагедия, конечно, да. С чувствием маме Броновицкого. Да. Вы говорите, подчиняется. Ну, собственно, какая там иерархия? Все в руках России, Москвы, пленные, это заложники или какой-то вес имеет голос местных, с позволения сказать, руководителей?
Ну, если бы говорить непосредственно о военнопленных, о заложниках, которые находятся, да, действительно есть, но только на каком-то определенном этапе. Как это происходит у них? Так называемые МГБ – это люди, ну, как бы, и местные в том числе, скажем так, да? Угу. Вот. И они на что-то в какой-то момент могут влиять, то есть на какую-то там, ну, на судьбу человека в данном случае. Они могут его отпустить там под подписку, они могут его там через месяц отпустить, там, могут там, я не знаю, еще там что-то сделать, да? Вот. Но когда человек попадается и берется под контроль ФСБ, то, вероятнее всего, уже эти люди с так называемым МГБ, ну, уже не влияют ни на что. Понятное дело, они боятся своего куратора из Москвы, МГБшники, и лишнего не сделают. Но на каком-то уровне, я еще раз вам говорю, что бывает так, что первые двое-трое суток удается освобождать человека, договариваясь непосредственно с вот этими местными, ну, конечно, с местными. Либо через какое-то определенное количество времени, допустим, через месяц. У них же есть тоже там 30 суток, они могут арестовать. Потом они могут на 45 суток арестовать. Потом они могут на 60 суток арестовать. То есть, как бы, у них арест, но они не показывают, что эти люди есть. Они все висят в воздухе. Вот. Что в Донецке, что в Луганске, система та же. То есть, как бы, человек есть. Почему представители непризнанных республик в Минске не подтверждают людей? Потому что МГБ им не говорит. Не собираются они с ними вообще общаться на этот. Они удерживают людей, мало ли. Кто-то, возможно, хочет какие-то себе дивиденды получить, как финансовые, так, может быть, и политические. Может быть, кто-то хочет там еще там что-то для себя получить. И поэтому не удерживают их в так называемых тюрьмах МГБ. Вот. Вот это как категория людей, когда они не подвластны, скажем так, Москве, можно вести переговоры об освобождении.
Ну, кстати, Олег, вот, собственно, вот эти удерживаемые украинские граждане сепаратистами, какой их статус? Их просто держат или так называемый суд над ними проводит? Или как это происходит?
Они сами себе ищут оправдание, если я не ошибаюсь, 60 какого-то года там пользуются уголовным кодексом.
СССР.
Да, и он в перемешку с каким-то уголовным кодексом там 90-х годов, где они могут удерживать до 90 дней человека без суда и следствия, ну, как бандитов, как что-то вроде. Ну, также у них существуют разнообразные там трибуналы военные какие-то там, генеральная прокуратура, как, ну, которая, то есть, как бы, вот они сами себя оправдывают свои действия удержания без суда и следствия. Ни допуска людей, ни допуска адвокатов. По адвокатам это вообще отдельная история, то есть, как бы, адвокаты допускаются к нашим заложникам только те, которые подконтрольны непосредственно так называемое МГБ. Вот. Другого человека туда просто не допустят и, ну, как бы, говорить о том, что может, чтобы там какое-то сработало там правосудие, ну, справедливость, глупо.
Итак, мы говорим сегодня в программе «Донбасс. Реальная информация и аналитика без линии разграничения» в прямом эфире с руководителем группы содействия обмену заложников на Донбассе Олегом Котенко, вызволение из плена боевиков, насколько этот процесс продвигается и насколько является не блефом заявление представителя России на переговорах в Минске Бориса Грызлова о том, что возможно полное освобождение даже всех заложников. Присоединяйтесь, господа, к нашему разговору.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну и также делиться, конечно, можете прямо сейчас, набрав номер телефона 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Вот как раз в соцсетях адресует Олег вопрос, вот процесс вызволения заложников, опять же, это только обмен, вот как и ваша группа называется, то есть, чтобы украинцев оттуда удалось забрать, нужно туда вернуть каких-то сепаратистов, еще кого-то, или, возможно, это и за деньги делать, если это не секрет.
Ну, в 14-15 год, ну, так, середина 15 года, это действительно было так. То есть, была определенная группа, которая могла договориться за то, чтобы людей вытащить за определенную сумму денег. На данный период времени жестко этот вопрос там поставленный, и даже сами люди, которые находятся там, ну, типа МГБ и типа там, Министерства обороны, они же боятся просто брать деньги, потому что Россия за это, ну, как бы их немножко наказывает. Вот. Но я не удивлюсь, если такие еще где-то варианты проходят. Ну, мне, по крайней мере, за последние полтора года таких, ну, как бы, обменов, освобождений, ну, неизвестно. Я хочу там, пользуясь моментом, сразу сказать всем, ребята, если вам предлагают деньги за обмен, посоветуйтесь, пожалуйста, со спецслужбами, то есть, как бы, в
СБУ.
Да, со службой безопасности Украины. Может ли это быть, ну, априори или нет, потому что, чтобы вы не попали просто на мошенников. Или же бывает совсем другая ситуация, когда знаешь, что сегодня освободят Иванова, или там Петрова, или еще какого-то, да, люди просят деньги за этого же Иванова, Петрова, у кого-то.
Хотя он и так бы вышел, получается.
Он бы и так бы вышел, да, то есть, в принципе.
То есть мошенники и конечно, тут находят
да, работают. Самое главное знать, у кого взять эти деньги. Вот и все. Потому что много людей, которые действительно этому верят. Не в готовности отдать там какую-то...
Конечно, родной человек,
Даже не родной, это может быть любой, там, не знаю, представитель колхоза какого-то, там, фермер, который в готовности дать эти деньги кому-то передать, чтобы его односельчанин, которого он, может быть, в глаза видел всего два раза, вернулся домой. Есть такие, ну, мы живем на Украине, не в России, поэтому люди в готовности, они болеют душой и телом за тех своих соотечественников, которые находятся там.
А вот вы говорите, а если что, обязательно обращаться в СБУ, это телефон определенный, как, на сайт зайти?
Да нет, ну, если Центр по службе безопасности Украины, они...
Горячая линия определенная, да?
Ну, и горячая линия в том числе. То есть, нужно просто сказать, возможно ли это или нет. Пускай разъяснят, что на данный период времени это практически невозможно, если человек находится там в 97-й колонии, его фамилия там, не буду назвать какая, да, и говорят, там мы можем завтра его освободить, вот дайте нам там какую-то сумму денег. Я вам сразу могу сказать, да даже не надо звонить никуда. С 97-го не заберут никого. То есть, это список лежит на чуть ли не на столе, на самых высоких кабинетах в Москве. Вот, и там контролируется каждый человек. Выход его будет смертеподобный, для тех, кто пойдет на это. Тот, кто, в принципе, по большому счету, находится где-то под, скажем там, под контролем того же МГБ, если они, ну, как бы смертники, ну, у них только один вариант. Если только мы берем, отдаем деньги и забираем человека, а потом же мы же сразу выйдем в эфир и скажем, а вот так, вот такой-то, такой-то человек у нас взял деньги за то, что освободили. Все, я думаю, минимум тюрьма, максимум расстрел.
Гость студии Олег Котенко готов выслушать, друзья, ваши вопросы. Такой возможностью сейчас воспользуется наша слушательница. Пожалуйста, добрый день, вы в эфире.
А, добрый день, я с Луганщины. Скажите, пожалуйста, а вот матери тех, кого вы называете сепаратистами, кого принято называть сепаратистами, я не буду их называть, как я их называю, к вам матери их обращаются слезно. Вот я никогда не слышала, чтобы матери... сепаратистов, которые сидят у нас так за стенках хунты, обращались слезно к украинскому правительству, в частности к Порошенку, с мольбами вернуть их сыновей. Мне кажется, они даже где-то рады на какое-то время избавиться от своих отмороженных детей. И в то же время они уверены, что здесь головы волосинка не упадет. Вот то, что говорят наши, мы не можем отдать тех, кого они там называют, какие-то там за другие преступления. Вы знаете, я бы отдавала всех. Я бы выдала даже ткача маньяка. Я просто не факт, что им там будет лучше. Поэтому выдавала всех. И кого они просят, и кого не просят, всю шваль туда, понимаете, туда. Им там будет лучше. Я думаю, многие из них будут просто молить, чтобы их не выдавали. Но это не в пользу Украины, конечно, свидетельствует.
Да, спасибо за вопрос, пожалуйста, да. Олег.
Ну, тут я услышал в этом вопросе несколько вопросов. Первое, обращаются ли к нам люди так называемых там сепаратистов, да, то есть по большому счету.
Я вам за помощью.
Да, конечно.
Обращаются.
Конечно, однозначно обращаются. И даже более того, я знаю, обращаются люди, уже матери, которые, людей, которые находятся на нашей территории, в наших следственных изоляторах находились на тот момент, то есть совсем в корне изменили свое мнение и переезжали жить на территорию Украины, вот, реально понимая и говоря о том, что сын не надо туда передавать, мы не хотим, вы же знаете, была верификация, да, и много-много, более 200 человек отказалось на ту сторону идти. Так вот, как раз таки матери вот таких вот людей, которые задержаны на нашей территории за определенные уголовные дела, вот, они обращаются и очень часто обращаются, то есть как бы к нам, чтобы мы там помогли. Но у них нет проблем с передачами, у них нет проблем там, я не знаю, там, поговорить даже по телефону со своим сыном, то, как есть, допустим, когда содержат наши там людей. То есть здесь таких проблем не существует.
То есть, я прошу прощения, в ДНР, так называемое, невозможно удерживаемому человеку поговорить по мобильному. Да. Это исключается.
Да, однозначно.
В зоне, как известно, ну, конечно, это незаконно, наверное, есть такая возможность.
Ну, возможности есть везде.
Да. То
есть, как бы, мы эти возможности всячески используем, но мы не можем дать повально всем разговаривать со своими семьями.
А, все-таки
да. Потому что те люди, которые нам могут предоставить такую услугу, они, естественно, рискуют. То же самое, да. То есть,
вот. А, простите, опять же, мы ничего не выдаем, ни единой фамилии не называем, но среди так называемой администрации вот этих учреждений, с позволения сказать, которые удерживают украинских заложников, есть сочувствующие Украине, да, получается?
Есть, и за последнее время их все больше и больше. Я не знаю, может быть, они себе там что-то уже вымаливают, свободу какую-то в случае, если все-таки Украина... в скором времени зайдет и оккупированные территории станут неоккупированными территориями, но тем не менее они, ну, как бы на сотрудничество идут. Они даже сами бывают через определенных посредников выходят на нас сказать, что они могут определенно что-то сделать. Ну, самое интересное, что они взамен ничего не просят. Это как бы срано для нас, да, но говорит, я могу передать передачу, то есть вашим всем людям, или дать поговорить минуту по телефону.
Но я вас перебил, Олег, я прошу прощения. Да. Вот вы не закончили свою мысль о том, как вот со стороны, вот, скажем так, даже бывших, но сепаратистов обращаются к вам, да, за помощью, да, в обмене. Да,
да. То есть... И многие, но, естественно, мы всем рекомендуем идти не к нам. Мы в готовности кого-то на кого-то поменять.
То есть, идти куда?
Идти, да, идти. Сначала они ходили там к Захарченко, а потом они ходили к Дарье Морозовой, так называемой.
Есть такая так называемая правозащитник, да?
Да, омбудсмен она.
Омбудсмен даже, да.
Ну, когда они поняли, что там ничего нет, они поехали в Москву. Ну, я вам сразу приведу, это те люди, которые 8 человек попались под Широкиным, вы помните, да, саперы, они там занимались минированием полей и попали к нам в плен, да? Когда они поняли, что, оказывается, дело-то же не в Украине, а дело же в России, они поехали в Москву, встречались там, разговаривали о том, что даже в виде обращения там они там на Кремль, стоя на Кремль, там куда-то они там сделали это в виде обращения, вот, и они понимают, что, блин, Украина в готовности отдать. И там еще был такой один вопрос, почему мы не можем всех их отдать, даже и маньяков в том числе.
Да, вот прозвучало. Ну, напомню, этот Ткач, это один из самых кровавых маньяков на Днепропетровщине, если не ошибаюсь, осужденный пожизненному.
Я вам объясню, когда мы внедрим эту систему, они завтра будут брать повально всех, кто какое-то отношение будет иметь, ну, к Украине или там, скажем так, с взглядами проукраинскими, они будут завтра их там пачками штамповать для того, чтобы каких-то вот таких типа Ткача забирать назад. То есть, потому что там же манипуляция идет. Это мы здесь вроде бы как этот вопрос денежный, финансовый, вроде бы как притормозили. Там же мы не знаем, как идет борьба. Хотя там была точно такая же борьба за деньги. То есть, они находили где у кого брать денег, и с нашей стороны там кого-то на кого-то могли поменять. Тем самым, та сторона зарабатывала очень серьезно деньги.
Да, я обещал сегодня присоединить к нашему разговору господина Тандита, советника главы СБУ. К сожалению, не удалось связаться. Обязательно попробуем еще, дорогие друзья. И вот тогда адресую тот вопрос, который я хотел задать господину Тандиту, Олегу Котенко. Естественно, если вы сможете на него ответить. Во время этой войны, которая уже продолжается 4-й год, ну, понятно, о том, что их там нет, это только российская пропаганда утверждает. Активное участие российских военнослужащих, кадровых, по данным Генштаба Сбройных сил Украины, 6 тысяч только кадровых военных, не считая местных там всяких маргиналов сейчас на Донбассе в оккупационных войсках. Олег, почему за эти годы, если, опять же, может, я ошибаюсь, что-то не заметил, пропустил, не так много именно кадровых российских военных вот оказывается в распоряжении Украины? Или об этом не стоит говорить? Или это же серьезный козырь?
Ну, помните, да, когда...
Ну, были, конечно, случаи.
Конечно,
были. Я не говорю, что вообще не было.
Были случаи, и даже были массовые случаи.
Ну, были заблудившиеся десантники.
Да, 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 да.
Было.
Были единичные, были и еще. Но, я думаю, ведутся какие-то другой уровень переговоров, где что-то на кого-то как-то меняют. То есть, как бы, я думаю, это существует, но почему не показывают? Как раз-таки бы нужно было хотя бы, по крайней мере, в 2014 году.
Козырь такой, действительно.
Конечно, очень часто нужно было, потому что их там нет, и все говорили об этом, и Москва, как бы, об этом говорила. Но на данный период времени почему сейчас уже наши подсвечивают всех? Просто потому, что уже Россия поняла, что уже мир обмануть невозможно. Мировое сообщество уже не обмануть. Уже все четко понимают, что российские войска там нет, есть. И сама Москва это признает.
И, возможно, поэтому, насколько я понимаю вашу мысль, Олег, и, собственно, на этом заканчиваем наш разговор, именно поэтому Борис Грызлов впервые заговорил о возможности полного освобождения украинских заложников. Да. Неспроста, это не просто, это на ваш взгляд, какой-то пиар-ход.
Нет, это не пиар-ход, это действительно ведутся переговоры, и я это все-таки связываю в том, что все-таки Соединенные Штаты Америки подключили к этому процессу специального человека.
Курт Волкер.
Курт Волкер, да. То есть, как бы у меня была возможность с ним разговаривать, то есть, как бы и по военнопленным, и вообще по ситуации, которая здесь. Он очень грамотно и четко, ну, дал понять, что он будет бороться за всех.
То есть... И в том числе в вопросе военнопленных Курт Волкер тоже, конечно, подчеркнул это. Да. Спасибо большое, Олег. Я вам не только благодарю вас, не только благодарю за участие в нашем эфире, а главное, благодарю за то, что вы делаете и продолжаете делать. Все-таки верю, что сядем в этой студии со мной или с моим коллегой, и вы расскажете действительно о состоявшемся факте, полном освобождении украинских заложников на Донбассе. Спасибо.
Спасибо и вам.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Продолжаем программу «Донбасс Реали. Информация и аналитика без линии разграничения». 300 переселенцев в Светогорском пансионате могут замерзнуть этой зимой. Чтобы отопить помещение, нет угля и денег. Кроме того, из-за инфляции социальных выплат не хватает на все необходимые продукты, а работа в городе отсутствует. Гуманитарная организация неохотно сотрудничает с местными волонтерами, отдавая предпочтение так называемой «серой зоне». Всего в Светогорске более 6 тысяч вынужденных внутренних мигрантов. Как же они выживают и стоит, собственно ли, им ждать помощи от украинского государства, выяснял мой коллега Никита Луцкий.
На базе отдыха Донецкой шахты «Засядька» уже четвертый год живут 300 переселенцев. Предприятие не берет с них ни копейки. Все бы хорошо, говорят люди, но приближается зима, а угля нет, да и взять его негде. Котлы могут работать только на топливе, добытом в Донецке, рассказывает слесарь Леонид Константинович.
Это их шахта «Засядька», пансионат. И они под себя и делали, под этот шахтный уголь. Один вагон заказали, но этот один вагон, это только растопить, на неделю его хватит. И то, этот уголь, вот этот, что он не годится, я вам еще раз говорю, только высококалорийный. Вот он лежит, он не годится.
Переселенка из Донецка Надежда Карпенко говорит, что кроме отопления, для нее очень важна работа. Продуктовой гуманитарной помощи не хватает, а заработать деньги здесь негде. Весной, чтобы прокормить детей, нанималась копать огороды.
С работы очень тяжело здесь. Это просто нереально тяжело с работы. Мне сейчас вот надо полностью переучиваться. То есть у меня тоже, как говорится, тоже дети. Учусь, переучиваюсь, я учусь ночью.
Женщина жила в районе Донецкого аэропорта до 2015 года, но постоянно жить, прячась в подвалах, невозможно. Она говорит, что боевые действия не прошли мимо психики ее детей.
Мы даже до сих пор не привыкли. Если вертолеты летают, то есть все это уже паника. У людей, у взрослых, панические атаки. Первое время вообще дети, вертолет, самолет, они кто под кровать, кто в ванну. Это страшно.
Положенных социальных выплат не хватает даже на элементарные продукты. Из-за инфляции цены растут, а соцвыплаты остаются прежними. Об этом переселенка из Донецка Галина Кучер рассказывает гостям из Организации Объединенных Наций.
3 года назад нам, как переселенцам, была назначена помощь. На то время, на сентябрь 2014 года, эта сумма составляла 40 долларов. На сегодняшний день эта сумма составляет 25 долларов.
Большинство переселенцев в Светогорске кусок мяса не могут себе позволить даже в праздники. Более того, по словам переселенцев, власть не только не заботится о вынужденных мигрантах, но и лишает их базовых гражданских прав, говорит переселенка Галина Кучер.
Почему нас, переселенцев, полностью лишили права голоса? Мы движемся в Европу. Мы с ценностям европейским.
Вернуться обратно могут не все. Многим возвращаться просто некуда, а здесь, в мирных городах, о нетрудоспособных переселенцах просто забыли, считают местные волонтеры. Сейчас в тренде помочь серой зоне, считает руководитель благотворительного фонда «Славянское сердце» Наталья Киркач.
То все доноры и все организации ушли работать на серую зону. И как раз вот эти вот города, которые имеют очень большое количество переселенцев, и переселенцы остались практически сам на сам со своей бедой. Мы все-таки надеемся, что программы гуманитарные будут распределены равномерно все-таки, да, и все переселенцы смогут участвовать в этих программах вне зависимости от места проживания.
Сложившуюся ситуацию в ООН называют гуманитарным кризисом. Об этом заявила помощница генерального секретаря организации Урсула Мюллер во время визита в Светогорск.
Хочу напомнить людям, что они не забыты гуманитарным сообществом. Хочу донести до гуманитарного сообщества, что нам необходимо финансирование для того, чтобы адекватно реагировать на гуманитарные потребности здесь. Например, для того, чтобы обеспечить уголь для отопления зимой.
Для этого, по самым скромным подсчетам, понадобится более 1 000 000 гривен. Где брать такие деньги, не знает никто, ведь проекты плана гуманитарного реагирования ООН в этом году профинансированы всего на 25%. Никита Луцкий, «Донбасс Реалии».
поселке Сурово, а это окраина Дружковки, люди самостоятельно создают библиотеку для детей. Просто местные активисты решили, им и их детям не хватает читальни, доступной каждому. И вот начали собирать литературу. Вот о данной инициативе расспросим сейчас в прямом эфире общественного активиста Светлану Агаджанян. Приветствую вас, Светлана.
Да, добрый вечер.
Ну вот расскажите, поделитесь, как вот удается реализовать такую идею, тем более в условиях войны? Вас поддерживают жители, это просто инициатива нескольких активных людей и не более того?
На самом деле, вот уже 2,5 недели идет наша акция. Очень большую поддержку мы чувствуем от жителей в целом Украины, потому что вот за этот промежуток времени мы уже собрали 66 книг. Это и «Гарри Поттер», это, ну, на самом деле очень современные книги, которые интересны детям. Учителя там зарубежной литературы и украинской литературы говорят, что это просто восторг, это готовность и возможность детям читать тех авторов, которые вот обновляются в программе. Мы благодарны всем, кто отзывается. Пока в данный момент больше поддержки не от местных жителей все-таки, а там от наших партнеров, друзей из общественных организаций. А также вот одна из авторок, Леся Воронина, прислала 3 книги с авторской подписью, с пожеланиями детям. Акция продолжается. Перешла посылка от редакции «Голос Украины». Они тоже нас поддерживают. Это такая долгосрочная инициатива. Мы будем продолжать ее. ЮНИСЕФ, услышав о том, что мы озадачены вообще возможностью детей читать современные книги, мы назвали эту акцию «Сучастным детям», «Сучастные книги». Они тоже нам дали часть тиража. У них выходили ранее книги, такие вот мотивующие книги про дорослих детей, від дорослих, в цілому, прості, щоб до українського пояснити. І ми продовжимо цю ініціативу. І дуже варто це уваги, чому бо діти відчувають цю підтримку. Вони навіть спочатку не вірили, що ми взагалі зможемо так швидко отримати одразу відгук. І наш актив, наша громадська організація «Україна можливостей», і в цілому ті, хто знають нас і довіряють нам, я сподіваюся, що все ж таки ми зможемо увесь перелік книжок, які ми передачали, поповнити нашу бібліотеку.
Світлана, я прошу прощення, да-да, насчет переліку книжок. Ну, от ви некоторые назвали, а, собственно, які именно книги ви ищете, от продовжите свою мысль, а главное, от наверняка кто-то из наших слушателей, возможно, хочет, имеет желание помочь и пополнить, собственно, фонд вашей библиотеки в поселке Сурово. Куда они должны обратиться?
Дивіться, мене в Фейсбуці дуже легко знайти, Агаджанян Світлана, але якщо ви захочете відправляти книги, це нова пошта у Дружківці №1 на моє ім'я і на ній мобільний телефон. Що цікаво, ті хроніки Нарнії, те, що зрозуміло з сучасних таких популярних книжок. Це є і, в цілому перелік у мене на Фейсбук-сторінці, я оновлюю її поступово, бо більша частина книжок нові і для мене, зокрема. Я закінчила школу у 2003 році, але видається, що програма оновилася значно швидше, і це реально класно, це супер. Є водночас і потреба на повість «Срібних літ», бо це програмний твір, який теж треба використовувати. Я думаю, що по можливості, якщо навіть це не з переліку, щось сучасної дитячої літератури, все одно буде залюбки дуже цікаво. І, до речі, дехто нам відгукнувся, направив зразки, як малювати там динозаврів, це взагалі вчитися малюванню. Це теж круто, і ми вдячні за цю підтримку, бо у нас працює мультстудія. І дітки вчаться самі робити мультфільми, і тому такі такі варіанти теж ми підтримуємо.
Світлана, я прошу прощення, я от дійсно, от не довелось побувати ні в Суровані, в Дружковці. Що за чудо поселок це таке? От у вас і мультстудія, бібліотека. Тут достатньо в будь-який поселок регіону України, де ніякої війни нет, там таке опустошення, одні, извините, літні люди сидять, і молодіж уже давно уїхала, а у вас така бурна життя. І це все, опять же, в условиях війни. Як вам це вдається?
Ну, ми працюємо вже з 2014 року, як ініціативна група спочатку. І у нас були значно такі виклики, щоб я переїхала з Донецька і зрозуміла, що мені дещо некомфортно в моєму рідному місті, в селищі, зокрема. І я знайшла таких самих людей, які прагнуть. Ми нещодавно відкрили дитячий майданчик. У нас неподалік школи розмістили клумби розаріями. Бо нашу вулицю Фурманова, де розміщується школа, перейменували в Трояндову. І ми зрозуміли, це сигнал, ми маємо наповнити оцей простір новим змістом. Там мають обов'язково бути троянди, і їх посадили нещодавно, ось на цьому тижні. Просто важко іноді буває йти, незважаючи на якісь проблеми та відгуки інших, хто призвичається. Але радість від того, що в нас є команда. Дійсно, це дуже важливо. І, до речі, не лише ті, хто це робить, а хто нас підтримує. Люди, ви нас надихаєте, і кожна книжка, яка надходить до Дружківки, це таке дуже важлива підтримка, перш за все, для дітей. Або вони розуміли, що видається комусь там у Києві, чи в Івано-Франківську, чи у Львові. Ну, ми теж важливі, і це така загальна підтримка. Для всех, и для нас,
в том числе. Светлана, я вас тоже поддерживаю, все мои коллеги поддерживают. Итак, смотрите, я не ошибусь. Агаджанян Светлана, соцмережа Facebook, любой желающий может с вами связаться. А главное, номер телефона нашей студии 0800 300 403, тоже, уважаемые господа, можете звонить на этот номер, и мы вас, скажем так, тоже свяжем со Светланой, со всеми, кто имеет отношение к создаваемой в поселке Сурово окраине Дружковки библиотеки для детей. Спасибо вам, Светлана. Ну что ж, продолжаем нашу программу. Это программа «Донбасс. Реалии. Информация. Аналитика. Без линии. Разграничение». В позапрошлом году Евросоюз выделил почти 3 миллиона евро на восстановление 5 общежитий при фронтовой зоне в Славянске и Краматорске. Однако работы годами шли на бумаге, а местные власти отметились только коррупционными скандалами. «Донбасс. Реалии» узнавали, куда же делись выделенные Европой такие суммы.
Четвертый год войны на Донбассе, почти 2 миллиона переселенцев. Евросоюз спешит на помощь. В 2015-м дает Украине деньги на реконструкцию старых зданий под новые общежития. Для тех, чьи дома остались по ту линию фронта. Казалось бы, местной власти осталось всего-то найти застройщика.
Первый, например, тендер было 5 участников, потом стало 3 участника. И были тендера, когда просто ни одного участника не заходило. И потому что уже всем стало понятно, как здесь все устроено у нас.
С местным активистом идем к одному из общежитий. Это все, что за 2 года тут сделал застройщик. Снял крышу и заменил окна. При фронтовом Славянске таких общежитий должно быть 2. На ремонтные работы Евросоюз выделил 800 тысяч евро.
Поступали сигналы о том, что когда проводились тендера, представители власти давили на вот эти вот тендерные комитеты, чтобы побеждали их, связанные с ними какие-то фирмы.
Когда проект стартовал, исполняющим обязанности мэра Славянска был Олег Зонтов. Уверяет, всю документацию горсовет подготовил вовремя, за полгода.
Там в течение месяца можно было провести эти определения подрядчика, и уже подрядчик в течение полугода, 8 месяцев должен был реконструировать эти общежития. То есть конечный финал этой истории должен был быть осенью 2016 года.
Но финала так и не дождались. Экс-градоначальник себя ответственность снимает. Мол, в городе прошли выборы, власть сменилась.
Естественно, стало всем не хватать, потому что каждый пытается заложить уже туда, надбавочку. То есть те, кто отвечает за проектом, 10-15-20%, те, кто реализует еще его 10-15-20%. И таким образом, естественно, потом возникает тезис о том, что этих денег, которые изначально были заложены, уже не хватает. То есть это явно коррупционная составляющая.
Почему же застопорился, казалось бы, простой и, главное, бесплатный для местной власти проект? Бывший главный инженер проектной группы Леонид Лещук, который и отправлял документы на госэкспертизу, заявляет, на него давили как раз из здешних кабинетов власти.
То есть были звонки, лично при мне были просьбы не проводить экспертизу, а пересмотреть проект для того, чтобы сметную стоимость строительства завысить и увеличить.
Так кто же все-таки отвечает за полученные деньги и несостоявшуюся стройку? 800 тысяч евро поступили на баланс городского бюджета Славянска. За целевое осваивание денег ответственный мэр Вадим Лях, куратор проекта первый зам Игорь Шаповалов, его подчиненный и последнее звено в этой схеме инженер проекта Леонид Лещук. Именно он проверял цену и качество. Деньги поступали по вертикали власти подрядчику, строительной фирме «Луч».
Если бы цены на материалы были завышены, во-первых, экспертиза бы этого не пропустила. Первый аргумент. Второй аргумент. Если он, как утверждает, что там сверхприбыли заложены, да, для подрядчиков, то за такие тендера обычно хватается очень много солидных компаний, если они видят хорошую прибыль у них. К нам не зашли такие компании.
Шумиха вокруг денег Евросоюза не единственный финансовый скандал, в котором фигурирует заммэра Славянска по вопросам ЖКХ Игорь Шаповалов. В конце прошлого года чиновника задержала СБУ за взятку 150 тысяч гривен. По информации правоохранителей, это была сделка с частным предпринимателем о продаже бывшего детского садика. И якобы глава ЖКХ оказался посредником. У Шаповалова своя версия.
Он пишет заявление о сотрудничестве с правоохранительными органами. Ему дают другую папку, другие деньги. Он заходит ко мне в кабинет, их ложит на стол, и у меня начинается маски-шоу.
А так выглядит второе общежитие для переселенцев. Здесь даже не все окна поставили, здание заброшено.
Реально наказание за неосвоение денег такие по ЕСУ, там есть штрафные санкции, что эти деньги заберут, и потом в течение определенного срока, минимум 5 лет, в город больше не будут поступать никакие донорские деньги от Евросоюза.
С руководством строительной компании «Луч» Донбасс Реалии так и не удалось пообщаться. На месте ремонтных работ никого не оказалось. С фирмой будут судиться. Грозится мэр Славянска. Все обвинения активистов в свой адрес отрицает. У градоначальника другое объяснение, почему же проект замер. И это не его завышенная цена, как утверждает инженер Леонид Лещук, а наоборот, заниженная.
Эксперты в кадастре, в экспертизе выполняют свою функцию, не дают завышать цены, да, по бюджетным деньгам, однако устанавливают такие цены, которые невозможно найти в нашем, допустим, регионе. По справочнику где-то есть там прецедент, что в этом году были закуплены, к примеру, окна там, да, по 1000 гривен, а цена уже 2000 гривен.
Проект заморожен. Сейчас в который раз будут искать нового подрядчика. Из 800 тысяч евро город потратил на строительство только около 800 тысяч гривен. Почти 250 семей так и остались без обещанного жилья. Андрей Стельмах, Роман Ребрин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
И традиционно подытоживает программу выпусков новостей мой коллега Антон Шульга.
Еще раз добрый вечер. Служба безопасности Украины опровергла информацию о вызове россиян на допрос по делу о крушении малайзийского «Боинга» в 2014 году в небе над Донбассом. В сообщении, опубликованном на сайте СБУ, говорится, что граждан России действительно вызывают на допрос, но по другому делу детали не раскрываются. Ранее средства информации со ссылкой на официальное издание правительства Украины сообщили о вызове в СБУ 5 граждан России: Евгения Васильева, Эдуарда Гилазова, Сергея Дубинского, Эльдара Уруджева и Олега Пулатова. Тела 6 неизвестных были найдены в районе села Теплое Станично-Луганского района, сообщила 12 октября пресс-служба прокуратуры Луганской области. Установлено, что обнаруженные лица – это, вероятно, представители диверсионно-разведывательной группы незаконных вооруженных формирований, которые в конце 2014 года погибли во время боевого столкновения с одним из подразделений сил АТО, говорится в сообщении. Для выяснения причины смерти останки были направлены в Северодонецкое бюро судмедэкспертизы. 3 горняка погибли, 2 пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси на шахте в городе Шахтерске Донецкой области, что на неподконтрольной украинским властям территории. Об этом сообщает так называемая МЧС ДНР. Инцидент произошел вечером 11 октября в горной выработке в районе ранее ликвидированной шахты номер 16. 5 из 9 задержанных 11 октября в Бахчисарае крымских татар пожаловались на избиение со стороны силовиков. Активисты организации «Крымская солидарность» прошли судебно-медицинскую экспертизу и подали заявление в полицию, сообщила адвокат Лилия Гимеджи. Ранее суд в аннексированном Крыму оштрафовал 9 задержанных крымских татар. Активисты получили штрафы от 10 до 20 тысяч рублей. Их обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии. Двум украинским пограничникам, которые на прошлой неделе при невыясненных обстоятельствах оказались в руках ФСБ России, предъявили обвинения, заявляет российская спецслужба. Их обвиняют в незаконном пересечении границы. И в завершении выпуска сообщений синоптиков они ожидают, что завтра на Донбассе будет пасмурно и дождливо, но временами из-за туч можно будет увидеть солнце. Температура ночью от 9 до 13 градусов, днем столбик термометров поднимется до 12-17 градусов выше нуля.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Антон Шульга и Александр Лащенко. Слушайте нас в прямом эфире на различных радиостанциях, также в прямом эфире радио «Громадське радио». Всего доброго!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.